Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Ну и сегодня, как и было обещано в прошлой передаче, мы движемся в путешествии, двигаемся дальше в путешествии нашего цикла «Православие и культура». Сегодня у нас вновь в студии историк, кандидат культурологии, доцент Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковед, искусствовед, член Союза композиторов России, лауреат премии имени Павла Петровича Бажова, Суворов Дмитрий Владимирович. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Взаимно, я вас также.
Да. Ну что ж, Дмитрий Владимирович, будем двигаться дальше. Ну, естественно, хотелось бы сегодня начать вот с чего. Как говорил Фридрих Геббель, культура началась с фигового листка и кончается тогда, когда фиговый листок отброшен.
Очень остроумно.
Остроумно, да? Ну, как известно, вообще духовность человека, она базируется, безусловно, на ценностях прошлых поколений, поэтому... Наверное, для любого народа его самобытного развития чрезвычайно важно помнить свои духовно-нравственные истоки, помнить святыни, традиции, потому что память народа, оплодотворенная ценностями поколений, помогает ему выжить, и не просто выжить, а, собственно говоря, жить, сохранять жизненный опыт и, конечно же, свою культуру. Итак, мы двигаемся дальше. Собственно говоря, мы и говорили, закончили в прошлый раз о том, о старте православной культуры, это IV век, собственно, зачатки формирования вот этой самой именно православной христианской культуры. И сегодня мы движемся дальше. Итак, Дмитрий Владимирович, куда нам нужно двинуться дальше для того, чтобы проследить вот эту вот цепочку, тонкую ниточку, где мы можем говорить вот о все большем и большем зарождении, накоплении, становлении вот этого огромного понимания слова «культура».
Ну, если говорить о восточнохристианской традиции, то мы совершенно логично попадаем в Византию, конечно, в этот момент. Кстати, поскольку сейчас вот этот впервые этот разговор у нас возникает, я хотел бы сразу сделать одну такую оговорку, чтобы больше к ней не возвращаться. Это чисто для эрудиции наших слушателей.
Да.
Дело в том, что слово «Византия», мы, по-моему, об этом уже чуть-чуть говорили, это искусственное слово. Вот, вообще оно возникнет уже постфактум, когда самого этого феномена не будет. Вот. Сами византийцы называли себя ромеями, а свое государство ромейской державой и Восточно-Римской империей. То есть это очень для нас, потом мы к этому возвращаться не будем, будем привычно говорить для удобства Византия, византийцы. Но для нас это принципиально важно, потому что Византия... Это продолжение вот этой вот историко-культурной линии позднеримской империи. поздней Римской империи, эпохи домината. Потому что, опять-таки, чуть-чуть напомним, что Рим прошел несколько исторических этапов. Был этап республики, ну, самый древний царский этап, полулегендарный. Потом этап республики до Юлия Цезаря. Затем возникает Римская империя в форме принципата. То есть, это очень интересный феномен. Империя, которая продолжает осмыслять себя республикой. То есть, римские императоры называли себя принцепцией, то есть, первые среди равных. И в четвертом как раз веке нашей эры, вот в том самом, от которого мы остановились, после тяжелейшего, так сказать, внутриполитического и цивилизационного кризиса, император Диоклетиан, кстати, выходец из восточных областей империи, он свою резиденцию держал в современной Хорватии на территории, он превращает принципат в доминат.
Временной промежуток, уточните,
Это стык 3-го и 4-го веков нашей эры, да. Так вот, знаменитая вот эта административно-бюрократическая реформа Диоклетиана, между прочим, одного из самых злейших врагов христиан, как кто помнит. И тем не менее, ирония судьбы, именно его модус государства, где все республиканские варианты уже были отброшены полностью, это превращается в нормальную деспотию фактически. Вот доминус, господин, отсюда доминат. Именно этот статус империи потом станет господствующим для Византии. До самого конца. А Византия возникнет на момент разделения империи на западную и восточную. Это на сей раз стык 4-5 веков. Вот все, с этой минуты можно уже совершенно четко выводить этот феномен. И тут есть еще один очень интересный аспект, о котором писали очень многие авторы. Ведь, вы знаете, сам феномен Византии как цивилизации и культуры подвергался огромным спорам, и мы еще вернемся к трактовке этой споры. Но если брать культурный аспект, то Византия... Это вот может показаться немножко неожиданным, но Византия шире самой Византии в этом плане, потому что, когда мы говорим восточно-христианская культурная традиция, во-первых, она включает в себя те области, которые административно в Византию не входили, скажем, Грузию, понимаете, или там потом формирующиеся славянские государства. И что совсем интересно, она включает в себя даже не только православие. Потому что ведь мы должны помнить самый первый раскол, в общем, в христианском мире, такой большой организационный раскол, это раскол с древневосточными церквями. Это после Эфесского собора, 5 век, печально знаменитого Эфесского собора, Эфесский разбой, так называемый, вот, где в древневосточных церквях восторжествовала концепция монофисизма. Монофиситов, отвергнутая ортодоксальной церковью, что западной, что восточной, анафемствованная. Вот. И тем не менее, то есть концепция, которая предполагала почитание Христа только как Бога, не только как Бога человека, вот, ну и компромиссная еще монофилитская концепция рядышком. Так вот, то есть с точки зрения догматической это не принадлежит православному миру. А с точки зрения культурной, вот это очень важно, поскольку мы говорим о православии и культуре, можно при всем парадоксальности вот этого высказывания утверждать, что вот этот вот древневосточно-церковный монофисицко-монофилитский мир до Эфиопии, то есть коптская, эфиопская, там сирийские церкви, армянская церковь и так далее, марониты ливанские, они принадлежат вот к этому византийскому макромиру. То есть в этом смысле Византия как культура, она охватывает мир, выходящий за рамки ее границ. То же самое касается, например, проблемы несторианства. Мы хорошо помним, что несторианство было тоже отвергнуто официальной церковью. Вот, кстати, отвергнуто, скажем так, больше, может быть, по политическим, чем по религиозным мотивам, потому что мы знаем, что само по себе анафемствование Нестория, оно носило частный характер, а несторианство возникнет потом по одной простой причине. Несторий был персом по национальности. И реакция получилась по принципу землячества, Понимаете? То есть, как бы возмутились и пошли в раскол представители окраинных этносов Византийской империи и несторианства. Ну, кто помнит, у него вообще такая детективно-голливудская история, потому что оно распространилось невероятно далеко на восток, до Китая, так сказать, Средняя Азия, потом ислам, конечно, сжал ее границы. Вот Китай, несторианство будет напрямую связано с Чингисханом, когда-нибудь мы к этой теме подойдем. И в этом качестве несторианство вернулось обратно на запад, на Русь в частности. А на Руси, между прочим, куда оно делось? Оно вернулось в православие. Поэтому я просто закончил, что, то есть, как мы увидим, сразу же такой блиц, такая экскурсия показывает, что у восточно-христианской культуры была невероятно интересная биография. Подчеркиваю, несводимая к догматике, потому что, еще раз говорю, с догматической точки зрения несторианство – это чуждый элемент там, или монофиситство. А в культурном отношении нет. В культурном отношении это все вот византинизм как культурный феномен. И это к Руси будет иметь прямое отношение.
Да, Дмитрий Владимирович, вот что интересно, понимаете, вот синтез, безусловно, мы это понимаем, что многое в православии, безусловно, так или иначе заимствовано от язычества. Это разумеющиеся вещи.
Отдельная проблема,
это отдельная тема, да. Отдельная проблема, но это факт. И этого не, так сказать, не избежать. Вот здесь мы должны точно очень понимать, каким образом вот этот синтез и что именно из язычества, в том числе из Византии, было плодотворной почвой для христианских зачатков в культуре.
Вообще, вы знаете, если говорить о проблеме язычества именно через Византию, то здесь это неявно, я вам так скажу. Почему? Потому что, видите, язычество для Византии – это какое язычество? Это, в первую очередь, античное язычество. Вот, античное язычество к моменту возникновения Византии как политического феномена было уже, в общем, в значительной степени переварено. Причем переварено как? Ведь, опять-таки, мы хорошо знаем по истории, что там шло не только плодотворное заимствование, там шло и подавление. Например, кто сжег Александрийскую библиотеку? Это же ведь классика жанра. Сжег епископ Феофил. Понимаете? То есть мы об этом говорили в прошлый раз, что вот этот спор, драматический спор, как относиться к нехристианскому грекоримскому наследию, мы говорили о том, что христианская церковь и восточно-христианская в том числе, к счастью для ее дальнейшего события, не отвергла это наследие, но это макроматрица, понимаете? А вообще на старте, вот когда христианство выходит из подполья, и тем более, когда оно становится, ну, исключая эпоху Юлиана Отступника, официозом, вот, там остатки античной культуры, в общем, физически добивали. Понимаете, так сказать, и закрытие, как раз на это время падает закрытие Академии Платона и Лицея Аристотеля, это, между прочим, территория Византии как раз, понимаете, они же в Афинах базировались, это как раз территория Византии, это вот сожжение Александрийской библиотеки, это просто директивное уничтожение античных текстов в Антиохии в данном случае, вот на это время падает такая очень трагический эпизод убийство женщины-астронома Ипатии, это факт общий, общеизвестный. Вот она была неоплатоником, она выступала оппонентом христианства, вот, и просто экзальтированная толпа женщин ее растерзала элементарно. Вот, то есть это было, понимаете, это никуда не денешься. Хотя, еще раз подчеркиваю, так сказать, в этом в первую очередь, конечно, заслуга великих каппадокийцев, что все-таки эту культуру не отвергли целиком, понимаете. То же самое, как что не отвергли и Ветхий Завет. Ведь, понимаете, здесь это факты взаимосвязанные. То же самое споры в христианском, раннехристианском мире, как относиться к Ветхому Завету, ведь шли довольно долго. Вот. И знаете, между прочим, почему в конечном итоге Ветхий Завет все-таки отвергнут не был? По совершенно неожиданному постороннему как бы влиянию, потому что в IV веке, как раз когда мы говорим, в игру, в этот интеллектуальный спор вступило манихейство. Вступила как бы противник совершенно неожиданный, противник опасный. Вот. А что такое манихейство? Это антицерковь. ну, пророк Мани из Персии, причем антицерковь с очень, я бы сказал, таким, как бы мы сейчас сказали, интеллектуальным оружием массового поражения, потому что у манихейства была идея такая вполне в будущем хорошо легшая на все средневековые ереси, что Богом создано только небо, а земной мир создан дьяволом. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и с установкой, которая, знаете, очень хорошо формулируется так. Весь мир насилия мы разрушим до основания, да. А затем мы наш новый мир построим. Но построить новый мир не получается. Так вот, и вот здесь понадобились интеллектуальные аргументы, понимаете? И отсюда понадобилось и Ветхий Завет. С этой минуты больше разговоров о том, чтобы отвергнуть Ветхий Завет, не будет. Это при том, что концептуально ведь Ветхий и Новый Завет не вполне совпадают, угу, вы знаете. Да, это да. Не только касается нравственной стороны дела, там око за око, а тут не против все злому, но это касается очень большого такого широкого круга, сейчас останавливаться не будем.
Ветхий Завет, мы знаем, мы говорили уже о четком адресате, да, для кого.
Ну да, вот. А здесь и адресат пришлось расстелять, потому что Ветхий Завет, конечно, четко в рамках раввинистического иудаизма, и никак иначе. Вот здесь и адресат пришлось расширять. Но это касается и античного наследия, например, отношения к неоплатоникам. Ведь, опять-таки, очень хорошо известный факт. Вот монашество как феномен возникает как раз в районе 3-4 века.
Монашество вы имеете в виду?
Христианское монашество. Вот. Оно, в античности никакого монашества не было, а до христианства единственный аналогичный опыт у буддистов, у буддистов и даосов. Этот опыт был неизвестен в Европе.
Так, это интересно.
Как сказать, неизвестен. Буддистские общины были в Риме. В Риме буддистские общины были. Поэтому теоретически предположить можно, что ранние христиане что-то слышали об аскетической практике с Востока.
Вот, монашество, первое христианское монашество. Да. Вот здесь очень интересно понять, каковы истоки зарождения.
Так вот я к чему это стал говорить. Дело причины. В том, что если брать, скажем так, идеологию монашества, идеологию отречения от мира, идеологию, скажем, приоритета духовного перед телесным, в философии Платона это не то, что директива, это главная доминанта всей его философии – спиритуализм. То есть установка на духовность вплоть до отрицания телесности. Угу. Кстати, с точки зрения христианства, с точки зрения в том числе восточно-православного христианства, в крайних точках это практически всеми богословами осмыслялось как соблазн. Понимаете? Вот. И тем не менее, эта идея, она в первую очередь через Платона и через неоплатоников, она ложится в основу вот этой доктрины. То есть мы что можем сказать? Вот первое, с чего мы начали, то есть на формирование восточно-христианской вот этой вот самой всей ортодоксии, в том числе культурной практики, вот мы говорили, какое оказывает воздействие язычества. Как мы увидели, самое фундаментальное. Потому что без платонизма, без как бы вот этой всей аскетической практики, кстати, что совсем интересно, имеющей очень много точек пересечения с Индией и буддизмом, а вот Платон-то знал индийские дела, точно, но в любом случае многие как бы мысли, максимы Платона, они бы совершенно с легкостью бы легли в этом плане в восточную практику, и оно рождает вот это явление. Причем, опять-таки, мы хорошо помним это, для этого не обязательно даже штудировать исторические труды, для этого достаточно просто житийную литературу почитать, что ранее монашество было экзальтированным, как мы помним. То есть это сейчас вот эта практика сегодняшнего монашества, она немножко другая.
Сегодняшнее понимание.
Раннее монашество было экзальтированным, и я говорю, житие раннехристианских святых, вот это самое, в частности, житие особенно египетских святых, потому что Египет ведь родина восточно-христианского монашества. Это очень интересный факт. Вот именно Египет. И, так сказать, там, начиная там, с Марии Египет, Липецкой, да, там, начиная со Святой Таисии там, и так далее. Вот это же все как раз в этом районе. А там как раз зарождается вот эта вот аскетическая практика, в частности, практика пустынножительства, практика старчества, которая никогда мы не поймем ее истоков, если мы не будем иметь в виду, что она соприкасалась с философией Платона. Понимаете? Вот. Так что с этой позиции можно говорить, что в Византии, вот, но это применительно к метрополии Греции, понимаете, потому что Византия, ведь что такое метрополия Византии? Греция и Турция современные, все-таки в первую очередь. Вот. На окраинных районах, потому что Византия вообще ведь в эпоху своего старта и расцвета, это же огромная империя, так пространственно, чтобы было понятно, так сказать, от Алжира и Туниса начинавшиеся, понимаете, и весь современный Арабский Восток, ну, соответственно, Турция, Греция, Балканский полуостров, а в эпоху Юстиниана, между прочим, еще и Италия, потому что в ходе, скажем, правления Юстиниана Апеннинский полуостров тоже длительное время контролировался Византией, ну и выход в Закавказье, как минимум. Так вот, тут, как видите, включается еще очень много местных культурных традиций. Но вот мы уже упоминали, Несторий был персом, понимаете?
Да, да.
Что такое персидская культурная традиция? Это равновеликая культурная традиция, которая шла Ну, она старше греко-римской, понимаете? Ведь если говорить персидскую культурную традицию, она потом, между прочим, и ислам очень хорошо, так сказать, как говорится, под себя немножко переформатировала.
Обогрела,
да. Но, знаете, в исламском мире, это же факт известный, в арабском халифате культурная вся элита состояла из персов. Понимаете, там, скажем, вся великая поэзия исламской эпохи Средневековья, это персоязычная поэзия, там, Омар Хайям и так далее. Вот. А у персов же была своя собственная культурная традиция и, кстати, своя собственная религиозно-философская традиция зороастризм, которая в некоторых отношениях имела точки соприкосновения с христианской географией. Ну, потому что добро-зло, понимаете?
Да, да.
Ведь в греческой философии понятия зла не было, понимаете? Да, у персов она была, а трактовалась она иначе, чем в Библии. В Библии мы помним зло вторично.
Угу, да, да.
Дьявол
да.
возмутился против Бога. В зороастризме добро и зло даны изначально, как плюс-минус в протон-электрон, понимаете,
да,
там немножко другая концепция, и тем не менее она, безусловно, должна была как-то соприкоснуться, потому что ведь, например, применительно к античному наследию был ведь очень интересный поворот, как это все мутировало, вот когда греки начали, в свою очередь, знакомиться с христианством, ведь произошла поразительная вещь, они начали рассуждать, философствовать, концепция зла впервые в греческой философии. И они сразу задали очень неприятный вопрос, откуда в мире зло? Так сказать, зло от дьявола.
Что же они ответили?
Откуда взялся дьявол? Дьявол воспутывался против Бога. Дальше четко по роману Робинзон Крузо Даниэля Дефо. Почему дьявол, Бог не убьет дьявола? Значит, Бог не может убить дьявола, значит... То есть дальше начался гностицизм. Это хорошо известный факт в истории, как бы, церкви, в истории культуры. Между прочим, это тоже восточное христианство, понимаете? То есть сделали выводы, как бы, вполне идущие вразрез практически со всей ортодоксией. Вот потом возникает учение Маркиона и Валентина, они были как раз гностикой, которые, кстати, настаивали, чтобы отвергнуть Ветхий Завет. То есть я к чему это показываю? Что контакт культур по всем правилам культурологии носил характер хорошего ядерного реактора, понимаете? Там бурление, там какие-то местные Чернобыли происходили, что-то отвергалось, ну, что творилось на Вселенских соборах, мы прекрасно знаем, как спорили о единосущие и подобосущие, понимаете? Как обсуждали, откуда исходит Святой Дух, там, понимаете? То есть, и это как раз все на территории восточно-христианских дел, в первую очередь. Вот. Поэтому постепенно это все как-то устаканивалось, что-то уходило в андерграунд, скажем, гностицизм ушел в андерграунд, но никуда не делся, кстати. Потому что гностицизм, то есть как бы попытка осмыслить христианскую философию, христианскую, так сказать, онтологию христианскую, скажем, немножко в иных ценностных рамках, оно в самой Византии ушло в андерграунд, к примеру, А в мировой светской культуре оно никуда не ушло. Самый известный пример – Фауст Гёте, который мы никогда не поймем концепцию Фауста Гёте, если не будем вспоминать того же Маркиона и Валентина, понимаете? Вот. То есть, еще раз подчеркиваю, с богословской точки зрения можно сказать «изыди сатана», понимаете? Это не наше. А в области общекультурной это все вот тут рядом. Это все равно как-то друг на друга воздействовало. И, кстати, это не зло, а благо. Потому что в любом случае все эти элементы как-то взаимообогащались. Это все как-то выходило в какие-то варианты, скажем, иногда совсем дико драматичные, но мы отлично помним. Сперва иконоборчество, потом иконопочитание, понимаете, да. Ведь это же вообще вылилось просто в страшные кровавые формы.
И вот. Причем это вот эти перемены, смены, да, они периодически в истории будут
повторяться.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время наших сегодняшних разговоров об искусстве близится к завершению. Ну, а я предлагаю всем слушать продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, музыковедом Дмитрием Владимировичем Суворовым в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.